Итак, понедельник, реальный пример. Ну, здесь реальные цифры, реальные адреса и реальные даты. Понедельник, 3 июня 2002 года. Город Санкт-Петербург, здесь в России. Улица Двинская, дом 8, корпус 3. Девятиэтажное здание общежития. Очень хорошо, хотя не знаю, насколько это было хорошо, но время 12:30 дня. С одной стороны, много людей на работе, с другой стороны, некоторые приходят с работы для того, чтобы пообедать, да, и потом обратно на работу уйти. И вот как раз примерно 12:30 дня время, это здание рушится, падает. Возникает пожар, то есть обрушение здания, пожар, и результатом этого является то, что 4 человека погибли, 20 человек получили травмы различной степени тяжести, и более 200 человек остались без жилья. Разумеется, возник вопрос о том, почему это произошло. То есть первое, что, насколько я помню, разбирали, это что было в начале, пожар, обрушение, а потом обрушение, или сначала обрушение и пожар. То есть был ли взрыв какой-то? Как вы помните, 2002 год, совсем немного времени прошло от взрывов в Москве, которые были организованы террористами. Да? И поэтому сразу же, так сказать, первая мысль была, что и здесь то же самое произошло. Что тоже было заложено, как заложено взрывчатое вещество. И вот следствие, оно первое, что устанавливало, что было вперед. Пожар или обрушение. И оказалось, да, ну, второй вариант тоже, который рассматривался, и он тоже с этим связан, но он уже не с террористами связан. Это и сейчас такое, к сожалению, происходит. Не так уж и редко. Это взрыв бытового газа, который тоже приводит к очень тяжелым последствиям. Вот. Но когда разобрались, когда следствие было проведено, выяснилось, что не пожар предшествовал обрушению, а обрушение предшествовало пожару. То есть сначала дом обрушился, в результате газовые вот эти трубы, они оказались поврежденными, уже потом, видимо, от какой-то искры произошел этот взрыв. То есть сначала разрушился дом. Почему вдруг дом ни с того ни с сего посредине дня разрушился? Когда стали исследовать, что же там произошло, выяснилось слово интересное не подходит, потому что здесь, когда 4 погибших, здесь как-то неинтересно, а, скажем так, шокирующая подробность. Оказалось, что это здание было построено в 1971 году, и оно было построено над сельдяным каналом. То есть был канал, по которому, собственно, текла вода, и вот поскольку, видимо, места не хватало, нужно было построить еще одно здание, этот канал засыпали. После этого всего прошло 2 года после того, как этот канал засыпали, и на этом месте стали строить здание. И более того, опять же, наверное, для того, чтобы видимо, нужно было это сделать быстро. Жилья не хватало или что-то еще. Здесь я уже не знаю. Фундамент положили, скажем так, самый простой, я не знаю, строители знают, наверное, ленточный фундамент, который, собственно говоря, вот просто по... без глубоких свай, скажем так. Вот. И с 1971 года до 2002 года этот дом все-таки как-то стоял. Но понятное дело, что потихоньку это все давало о себе знать. И подземные воды, ручей-то никуда не делся. И присыпан был, засыпан, да, но подземные воды, высокий уровень оставался, и фундамент непрочный. И в конце концов это привело к тому, что дом рухнул. Не террористы оказались виноваты, не газ оказался виноват, а причиной было что? Что дом построен был... Вот не напоминает вам это ничего из Библии? Да. Да, притча Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Евангелие от Матфея, вот прямо, как, не знаю, одно иллюстрирует другое. Итак, от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал. Почему? Потому что основан был на камне. То есть фундамент у него был прочный. А всякий, кто слушает слова, сии слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот как раз то, что произошло на улице Двинской в 2002 году. Притча о двух домах, или еще лучше сказать, о двух строителях. Потому что дом сам по себе, ну что, он дом и дом. Какой он будет, зависит не от него самого, а зависит от того, кто его строит и как его строит. Какие уроки мы можем извлечь из этой притчи, увидеть в этой притче? Ну, для начала я хотел бы обратиться к ее контексту, а контекст мы уже сегодня упоминали. Это вот как раз не всякий говорящий мне: «Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Скажите, к кому относятся эти слова вот этой притчи? Да, во-первых, к верующим, конечно, потому что они апеллируют к тому, что они именем Иисуса Христа много что делали, да? Но зачастую мы обращаем внимание на вот последнюю фразу этой притчи: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И относим это дело к тем, кто субботу не соблюдает. Они нарушают закон Божий, вот это к ним. Я такое мнение слышал достаточно часто из уст адвентистов седьмого дня. Скажите, это к ним только? Или это к нам, которые субботу соблюдают, тоже относится? Да, давайте мы посмотрим внимательно на саму притчу. Может быть, найдем ответ на этот вопрос. Вот два строителя, да, которые строят эти дома. В чем разница между этими двумя строителями? Ну, за исключением того, что один построил на камне, другой на песке. Это разница очевидная. А еще есть между ними разница какая-нибудь? Но начнем с того, отличаются ли они по вероисповеданию? Один из них верующий, а другой неверующий, так? Нет. Про обоих написано, что они делают? Слушают слова мои. Христос говорит, и тот слушает, и другой слушает. То есть и тот, и другой, они тоже являются верующими. Они, ну, в таком общепринятом понимании этого слова. И тот, и другой слушают Христа и соглашаются с этими словами. Они принимают, возможно, и тот, и другой и субботу соблюдают, да? И тот, и другой принимает закон Божий, библейские доктрины все. В чем же тогда разница между ними? Разница не в том, как они слушают и что они слушают. И даже не в том, что они принимают и с чем они соглашаются. В чем разница? Написано, что первый из них, который построил дом на камне, да, он что делает? Слушает слова Моисея и исполняет их. А второй слушает сии слова мои, то же самое, да, и не исполняет их. То есть, в чем разница между ними? Слушают оба, соглашаются оба, принимают оба. Но вот один слушает и исполняет услышанное, а второй тоже слушает, но не исполняет того, что услышал. О каком исполнении говорит тут Иисус? Что исполняет? Что за слова сии мои? Если следовать ближайшему контексту, о котором только что мы говорили, то в 21 стихе Господь говорит: «Не всякий войдет в Царство Небесное, но исполняющий что? волю Отца Моего Небесного, исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть речь идет об исполнении воли Божьей. Как, а как нам узнать вообще волю Божью и как исполнить ее? Ну, очевидно, что эти два вопроса, они неразрывно связаны друг с другом. Узнать волю Божию, как узнать и как исполнить, да? Чем, через что они связаны друг с другом? Познание воли Божией и исполнение ее. Одним словом они связаны, одним понятием очень важным. Я узнаю, чтобы перейти к исполнению, что мне нужно? Принял. Послушание нужно, еще что нужно? Что? Действовать. Ну, послушание, да. Мне нужно послушать. Но чтобы я послушался, что еще мне нужно? А если я, ну, пример, который я как-то приводил, ну, в принципе, он такой достаточно очевидный. А если к вам подходит человек и говорит, а у вас сумка, которая... Ну, или не сумка, а что-то очень тяжелое, что вы перенести не можете, а вам нужно отлучиться. Но это очень ценно. И к вам подходит человек и говорит, слушай, ну я вижу, что у тебя проблема, что тебе надо отлучиться, а ты боишься оставить эту, взять с собой эту вещь свою, ты не можешь, тебе нужно ее оставить. Ну давай, я постою, пока ты отлучишься, постою, посторожу, а ты придешь, я тебе ее передам обратно. А что нужно, чтобы
доверие.
То есть, чтобы перейти к услышать, мы услышали. Может быть, даже согласились с тем, что мы услышали. Но чтобы перейти к исполнению, нам что нужно? Доверие и послушание, наверное, да? Они вообще связаны друг с другом. Но вот доверие и послушание — это основные части одного слова очень важного, которая как раз связывает знание и исполнение. Вера. Совершенно верно. Ключевое слово здесь — вера. Что такое вера? Мы уже сказали, да? Ее две ключевые части — доверие и послушание. Доверие. Мы доверяем свою жизнь в руки Божьи. То есть в чем оно заключается? Мы доверяем свою жизнь в руки Божьи, принимая тот факт, вот доверие, мы принимаем тот факт, что Божья воля является самой лучшей участью для нас, да? Это может не казаться нам таковым, вот по нашему мирскому опыту, то, что предлагает Бог, может нам не казаться самым лучшим на данный момент. Но проблема состоит, для нас проблема состоит в чем? Что мы-то мыслим категориями, как я уже сказал, данного момента. Мы не знаем, что будет дальше. И может быть то, что нам на данный момент кажется неприемлемым, на самом деле принесет нам большие благословения в будущем. Мы этого не знаем, Бог это знает. Поэтому вера, она как раз, доверие, вот, как часть веры, состоит в том, что мы принимаем тот факт, что воля Божия есть самая лучшая участь для нас. Что Он лучше нас знает, куда нам идти и что нам делать дальше, потому что Он видит будущее, а мы его не видим. Совсем недавно, когда мы читали «Дух пророчества», да, «Желание веков», там есть фраза, по-моему, вот главу назад, что Бог всегда избирает для нас тот путь, который бы мы сами выбрали, если бы знали конец от начала и славу того, что ожидает нас. Да? То есть Божье предложение нам, оно основано на его предузнании, предвидении, которого у нас нет. И вот доверие Богу, оно принимает тот факт, что Бог знает лучше, что нас ждет, и, соответственно, то, что Он предлагает, это действительно то, что нам нужно, хотя, может быть, сейчас с нашей вот земной позиции, не видящей будущего, это нам так, таковым не кажется. Ну, а послушание что такое? Это, собственно, доверие в действии, да? То есть мы доверяем Богу, что Он знает для нас лучше, а значит, на каждом перекрестке нашей жизни, жизненной дороги, да, когда у нас появляется выбор какой-то, либо слушаться Бога, либо не слушаться Его, либо принимать Его волю, либо отвергать Его волю. Вот доверие это как раз, оно нас побуждает к послушанию, то есть к выбору того пути, на который нас направляет Бог. И вот эти две части, они как раз составляют основу вот этого понятия веры. Но вопрос, который был задан первым, и на который пока мы не ответили. Как нам узнать этот путь? То есть мы уже начали с того, что Бог нам дает путь, по которому идти, доверие принимает этот путь, послушание следует за ним. Но как сам-то путь узнать? Как узнать, какова воля Божия в данном конкретном случае? Через Библию. Да. Вы знаете, здесь можно много говорить. Через Библию, через обстоятельства. Бог иногда обстоятельства так складывает. И если мы их проанализируем, то мы видим, что это действительно Божий путь. У Бога много различных путей. Библия основной из них, без всякого сомнения. Вот. Ну, я думаю, что и вы согласитесь с тем, что порой бывают ситуации, когда Библия не дает четкого ответа. То есть какой-то выбор, который не нарушает ни тот, ни другой, как бы не противоречит Библии, но в то же время мы понимаем, что этот выбор может сказаться на нашей жизни, и мы не знаем, как поступить. Что делать? На самом деле Библия дает универсальный рецепт, то есть не для каждого конкретного случая, она дает универсальный рецепт. Послание к римлянам, вот я этот рецепт хочу тремя стихами проиллюстрировать. Послание к римлянам, 1 глава, 17 стих. Римлянам, 1 глава, 17 стих. В нем открывается в благовествовании Христовом, если мы 16 стих прочитаем, благовествование Христовом, в нем открывается праведность Божия. От веры в веру, как написано, праведно верою жить будет. От веры в веру. Еще один стих, 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, тоже хорошо нам известный стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. И третий стих, который я хочу вам предложить, это Лука, 16 глава, 10 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Вот заметьте, во всех трех стихах есть нечто общее. Что именно? В первом случае от веры веру, во втором случае от славы к славу, в славу, в третьем случае от верности в малом к верности в большом. То есть описывается не какое-то конкретное, да, применение, а что описывается? Описывается общий принцип. Этот принцип заключается в чем? Я вот сегодня как раз хотел бы его именно упомянуть. А принцип этот очень простой. Чем больше мы практикуем послушание в том, что нам уже открыто, что мы уже знаем волю Божию, которая нам уже известна, чем больше мы практикуем послушание в этом, то тем больше становится наша способность слышать Божий голос. То есть действительно, сегодня у нас порой встречаются ситуации, вот я попадаю в какую-то ситуацию, я не знаю, какова воля Божья здесь, да, и Библия мне как бы ответа точного не дает на это. И голоса Божия я пока не слышу. Встречаются такие ситуации. Я сейчас не хочу, не является моей целью говорить, как в этих ситуациях поступать. Я хочу немножко на другое обратить внимание. Я хочу обратить внимание, что таких ситуаций будет все меньше и меньше, если... Что мы будем делать? В том, что нам открыто уже проявлять послушание. Если мы будем действовать по вере в тех ситуациях, которые у нас не вызывают вопросов, когда мы видим, какова воля Божья. То есть, это все говорит о очень, скажем так, неизбывной важности мелочей в нашей жизни. Вот я еще раз хочу это подчеркнуть. Потому что в этих самых мелочах, что мы делаем? Можно сказать, Христос оттачивает наше мастерство в распознании воли Божьей. Именно на мелочах. Когда человек говорит, вот когда придет что-то большое, вот тогда я послушаюсь Бога, тогда будет важно. Когда что-то важное придет, тогда я буду следовать воле Божьей. Но он пропускает, собственно говоря, саму суть процесса. Потому что, когда придет большое, ты не будешь готов к этому большому. Для того, чтобы ты был к этому готов, тебе нужно сейчас в малом проявлять верность Богу. И чем больше ты ее будешь проявлять, тем больше будет твоя готовность к большому. Приучаясь быть верным в малом, в мелочах, мы впоследствии сможем устоять и в крупных испытаниях, в бурях жизни. А попав в такую бурю, как мы себя ведем? Просим ли Бога о помощи и ждем, когда эта помощь придет, привязывая свое решение и свой окончательный выбор в этой ситуации конкретной к тому, ответит ли Бог на вашу просьбу или нет? Я объясню, что я имею в виду. Вот сегодня субботний день, да, и рабочая суббота, да? И можно ведь как? И у меня проблема на работе. Мне срочно нужно быть на работе в этот день, иначе будут плохие последствия для меня, да? Я могу как рассуждать? Ну, Господи, избавь меня от этого, да? Ты же обещал, что ты будешь защищать своих детей. Вот если ты сделаешь так, что еще до субботы, я имею в виду день, в пятницу вечером, мне позвонит и скажет, твой начальник заболел, тебе не нужно завтра приходить на работу. Слава Господу тогда, тогда все, тогда я двумя руками за тебя. Но если этого не произойдет, то тогда, ну, а как, Господи, мне быть? Ну, я же тебя просил, а ты не ответил на мою молитву. Мне ничего другого не остается, как пойти на эту работу. Иначе меня уволят, иначе меня премии лишат или что-то еще плохое сделают. То есть, понимаете, да, наш выбор зависит от того, проявит себя Бог до того или не проявит. Это можно назвать истинной верой? Наиболее известное библейское определение веры, вы все его знаете, да? Вот сегодня я как раз к нему хочу апеллировать. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот такое поведение, о котором я сегодня сказал, это что такое? Это осуществление ожидаемого. Да, вот оно уже осуществилось. Раз оно осуществилось, я верю. Но ведь вера-то включает в себя не только осуществление ожидаемого. Потому что я могу привести много примеров, когда так оно и было. Когда человек молился Господу, и Бог отвечал ему еще до того, там, до экзамена преподаватель заболевал, или до того, как нужно было в субботу на работу выходить, там отменялось все почему-то. Такое тоже бывает, это тоже осуществляется. Но если это не осуществилось, тогда что? Тогда уверенность в невидимом, в том, что еще не произошло. То есть, другими словами, мы должны начать действовать в соответствии с волей Божьей когда? Когда уже Бог явил себя? Нет. Мы должны начать действовать еще до того, как Бог пошлет нам помощь. И в этом действительно заключается истинная вера. Какой пример здесь оставил сам Иисус Христос для нас? Наверное, самым лучшим примером этого является его муки, его агония в Гефсиманском саду. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стиха и дальше. Сам же отошел от них, он оставил учеников, да, троих учеников, взяв с собою и попросив их бодрствовать и молиться, сам же отошел от них на ввержение камней, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Скажите, в тот момент, когда это все происходило, Иисус Христос знал о том, что Он воскреснет, о том, что все кончится хорошо, о том, что спасение будет совершено, и он выполнит свою миссию. Вообще говоря, главное, так сказать, здесь возражение против того, о чем я сейчас буду говорить, заключается в том, он ведь сам предсказал. Он сам своим ученикам несколько раз говорил, да, о том, что на третий день воскресну. То есть, значит, знал. Но вот когда мы так рассуждаем, мы основываемся на, знаете, таком математическом подходе, логическом подходе. Но в данном случае, вот заметьте, то, что происходило в Гефсимане, оно вообще вписывается в математику и в логику. Я позволю себе цитировать слова Духа Пророчества. Когда Христос размышлял о предстоящей битве, это она пишет про Гефсиманию, его душа наполнялась страхом. Его пугала мысль о разделении с Богом. Сатана внушал ему, что если он станет поручителем за грешный мир, это разделение будет вечным. Его причислят к царству сатаны, и никогда не осуществится его единение с Богом. Грехи людей тяжким бременем лежали на Христе, и сознание Божьего гнева сокрушало его. Я могу сказать так, что в тот момент он не был уверен в том, что он воскреснет. Он не был уверен в том, что он выполнит свою миссию. Дело тут не в логике и не в математике. Дело в том, в каком состоянии он находился. Как пишет Вестница Божия, грехи людей тяжким бременем лежали на Христе, и сознание Божьего гнева сокрушало его. В этом состоянии, когда вокруг одна тьма, когда ни единого лучика света нет, когда до этого он всю свою жизнь прожил в единении с Отцом. Я ничего, говорит, он говорил, я не творю сам от себя. Все то, что я делаю, творит через меня мой Отец. И вот вдруг здесь он оказывается в разделении со своим Отцом. И не просто он оказывается в разделении с Отцом, а грехи всего мира ложатся на него. Его пугала мысль о разделении с Богом. Он не был уверен в том, что они смогут вновь соединиться, потому что он знал, как отвратителен грех для Бога, а на нем лежали грехи всего мира. И несмотря на это, он молится и говорит: «Господи, если бы только возможно, доминует меня эта чаша». Да? Но в конечном итоге, вот он не видит ничего. Он не видит, до этого он видел будущее, а в этот момент он не видит будущего. В некотором смысле он подобен нам, да, он тоже не может предсказать, что ждет его за этой тьмой. Какой выбор он сделает? Лучше всего с точки зрения человека, да, ведь он был человеком, он обладал человеческой природой. Лучше всего оставить это все и вознестись на небо обратно к своему Отцу. Это кажется наиболее подходящим, наиболее правильным выходом, да. Но что он выбирает? Не видя, что его ждет, он выбирает послушание воли Отца. И в конце концов, он одерживает победу. Победу, благодаря которой мы все с вами здесь находимся. И вообще весь мир может жить. Потому что если бы он оставил этот мир и ушел бы к Отцу, все было бы нормально, но только нас бы уже не было. Потому что тогда возмездие за грех смерти, мы понесли бы совершенно заслуженное нами наказание. Но он, не видя, что его ждет, как она пишет, страшась мысли о том, что это разделение с Богом будет вечным, а это, извините, последствия не суббота, да, не то, что уволят меня с работы или нет, или лишат меня премии или нет. Речь идет о жизни всей вселенной, о существовании, да? И он, не видя, он все равно что делает? Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Он выбирает послушание, он выбирает доверие и одерживает в конце концов победу. Победу даже не для себя, победу для нас с вами. Ну вот как после такой истории, и мрачной, и радостной одновременно, у меня возникает сразу вопрос к вам. А вот с другой стороны, как вы думаете, этот путь веры, путь доверия и послушания, это только вот путь борьбы и страданий, переживаний и лишений, тьмы без капли света или как? Или это может быть даже в большей степени все-таки путь света и радости? Как вы думаете? Вот путь веры, путь послушания Богу. Это одни лишения и страдания. Вот очень многие люди так и размышляют и говорят, да я не хочу к Богу приходить, потому что приду к Богу, и будут одни проблемы только. Страдания, лишения, трудности, препятствия и так далее. Так это или нет? Конечно, Господь говорит действительно, что широкого пути Он нам не обещает. Избавление от трудностей и лишений Он нам не гарантирует. И более, не то, что не гарантирует, Он просто говорит, что у нас и будут и трудности, и лишения. Но означает ли это, что путь веры – это путь только переживаний и страданий, и больше ничего? Вы знаете, еще один пример, который я тоже, наверное, уже приводил, но все-таки он, мне кажется, здесь очень уместным. Это пример Александра Македонского, полководца великого, да? На самом деле, наверное, величайшего полководца в истории Земли. Вообще вот цивилизации земной здесь. Вот. Так вот, вы знаете, что он практически всегда, он ни одной победы своей, если я правильно помню, не одержал, имея не то, что численное преимущество в войске, а даже хотя бы равными силами. Все его великие победы были одержаны, когда враг его превосходил в несколько раз по силам. Вот. И, собственно говоря, одного из его воинов, я уж не знаю кто, наверное, может, историк какой-то, который этим очень интересовался, он спросил, как же вы вот слушаетесь его? Ведь ничто не говорит о том, что вы победите. Наоборот, враг всегда сильнее вас. Почему вы идете за ним на, казалось бы, верную гибель, на верное поражение? А этот воин сказал, мы идем на эти битвы все, потому что он ведет нас, и он непобедим. Они верили в то, что он непобедим, что он не может проиграть. Он внушил им эту веру. Он был человеком, он не был Богом, да? И он, скажите, был он непобедим? Вообще за всю свою жизнь он действительно не проиграл ни одного сражения. Но можно ли про него сказать, что он непобедим? Нет. Так же, как и любой человек, он мог и проиграть. Но воины верили в то, что он непобедим. И в результате он таковой, таким и оказался, фактически. Внушив им эту веру, внедрив в них эту веру, он действительно, его войско, пусть даже в 8 раз было меньше по численности, чем войско противника, оно шло сражаться, и они побеждали. Но в отличие от Александра Македонского, нашим полководцем является кто? Тот, про кого точно можно сказать, что он непобедим, что он является истинным победителем, что победить его, выиграть у него нельзя, ни при каких условиях, никто не сможет его победить. Помните, как он сказал, отец, который больше всех, он мне их дал, этих людей, и никто не может вырвать их из руки моей. Я победил и сел с отцом моим на престоле его. Все. В отличие от Александра Македонского, он является истинным победителем. А это значит, что путь, который он нам предлагает, это какой путь? От победы. Победе. Победа никогда не дается легко. Настоящая победа. Действительно, и трудности, и лишения возникают на этом пути. Но этот путь, это путь от победы к победе. Это не путь одних страданий, разочарований. Это путь побед. Это путь радостный. Не легкий, не широкий, трудный, но это путь от победы к победе. Возвращаясь к притче Иисуса Христа, с которой мы начали обсуждение, зададимся еще одним вопросом, простым достаточно. А что это за камень, который, вот написано, первый строитель, он построил дом свой где? На камне. И когда все пришло, там все эти бедствия, то дом этот устоял, потому что он был основан на правильном основании. Что это за основание? Что это за камень, на котором был построен дом этого первого строителя? Да, 1 Коринфянам 3 глава 11 стих, совершенно верно, мы можем прочитать. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Петра 2 глава 6 стих тоже об этом говорит. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Этот камень – это единственное верное основание для дома нашей веры, это сам Иисус Христос. И если мы захотим одним предложением передать суть истинной библейской веры, одной фразой, какой она будет? Наверное, можно много разных вариантов предложить, но я хочу такой вариант вам предложить. Вот одно предложение, которое передает суть истинной библейской веры. Это Христос, царствующий на троне моего сердца. Христос, царствующий на троне моего сердца. Апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». На каком основании я строю свою жизнь сегодня? Дом духовный, который построен на Иисусе Христе, не рухнет никогда. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за чудный дар, невыразимый дар, который мы не можем понять, но который Ты хочешь, чтобы мы приняли. Дар Твоего Сына, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Благодаря этому дару мы действительно можем иметь уверенность в спасении. Мы действительно можем основывать свою жизнь на твердом основании. Сатана, грех, который внутри нас, пытаются удалить нас от этого основания, повернуть нас на другую дорогу, привлекая различной мишурой этого мира. Помоги нам, Господи, всегда помнить, что только в Тебе есть истинное основание нашей жизни, что только идя по тому пути, который Ты предлагаешь, мы можем действительно дойти до той цели, которую Ты предназначил для каждого из нас. Благослови, Господи, каждого, кто пришел сюда, на это место, кто слышал слова, Слово Твоего. Помоги нам всегда доверять Тебе, слушаться Тебя, верой избирать тот путь, который Ты открываешь каждому из нас. Даже в мелочах, каждый раз, когда мы встречаемся с таким выбором, избирать Твой путь, потому что тогда мы сможем и в дальнейшем лучше слышать Твой голос и опять, проявляя свою веру, дальше идти по тому пути, по которому Ты нас ведешь. В конце концов, прийти в Твой новый Иерусалим и уже никогда с Тобой не разлучаться. Благослови, Господи, каждого брата и сестру, каждого, кто здесь находится, также всех верующих в Тебя по всему лицу земли, чтобы через нас могло быть прославлено в Духе Твоем Святом, Твое Святое Имя. Благодарность Тебе и честь да пребудет вовек, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.